Мы читаем из книги «Труды Баал-Сулама», статьи «Шамати» на странице 574, статья 58, «Нунхэт». Статья находится также в маленькой книжке «Шамати» на странице 153. Напоминаю, что наш урок можно смотреть посредством сайта КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. «Труды Баал-Сулама», страница 574, статья 58. Статья находится также в маленькой книге «Шамати» на странице 153. Статья «Нунхэт», 58. «Радость – показатель хороших действий». Радость – это показатель хороших действий. Если действия, они добрые, святые, то не ради себя, а только ради Творца, на них раскрывается радость и веселье. Но есть также нечистая сила, клипа. И чтобы определить, чистое ли это желание или нечистое, необходим анализ в разуме, в знании. В чистом желании есть разум, а в нечистом его нет. Потому что о нечистой силе сказано, иной Бог бесплоден и не приносит плодов. То есть мы, когда изучаем, когда что-то делаем, желаем чего-либо достичь, мы производим всяческие действия. И нам кажется, что мы уже достаточно приложили усилий, и нет никакой реакции, и где же все это, и почему, и находимся в некой обиде на Творца, где же он, что здесь происходит, и вообще необходимо быть немножко милосердным и понимающим, где же результаты наших усилий? Как будто мы сделали какие-то хорошие действия и должны получить что-либо за это. То есть маленьким постоянно находится в требовании по отношению к взрослому. Мы видим это на детях, это нормально. Вопрос в том, каким образом мы проверяем. То есть сделали ли мы действительно те самые действия, на которые мы можем получить ту самую реакцию, которую мы желаем. Ведь свет находится вокруг нас. Мы находимся в Творце, в полном покое. То есть все находится перед тобой. И необходимо, тебе не хватает лишь килим, чтобы ощутить это. Вот и все. И поэтому проверкой является то, сделал ты хорошее действие, то есть исправил ли ты себя или не, в разуме или нет. То есть в знании. Если ты совершаешь хорошее действие, ты раскрываешь свое желание, и ты знаешь, и ощущаешь, и видишь это всеми твоими духовными чувствами. А если это не раскрывается, признак того, что ты этого не сделал, то есть тебе не хватает действия по раскрытию. И каким образом раскрывает желание получать тем, что добавляет на него намерение ради отдачи. И поэтому, так же, как он говорит здесь, что радость является, она должна быть результатом хороших действий. Хорошее действие – это, в конце концов, которого приходит знание, разум. То есть я получаю раскрытие, когда я вижу, ощущаю, в каком же мире я нахожусь. Дальше. Поэтому, когда к человеку приходит радость, он должен углубиться в слова Торы, чтобы ему раскрылась бы мудрость и знание Торы. Необходимо также знать, что радость является светом свыше, который раскрывается на просьбу ман человека о возможности совершения добрых действий. И Творец всегда судит человека по той цели, которую он сейчас желает достичь. То есть, если человек принимает на себя волю Творца навечно, немедленно в ответ на это решение и желание светит ему высший свет. Ведь природа высшего света вечна и постоянна, и он может светить только если у человека есть постоянное доброе желание. И хотя известно Творцу, что этот человек в следующее мгновение упадет со своей духовной ступени, Творец все равно судит его по тому решению, которое в настоящее время принял на себя человек. Если человек решил принять на себя полностью и навечно власть Творца во всех своих желаниях, это считается совершенством. Но если человек, принимая власть Творца, не желает оставаться под ней навечно, такое действие и намерение не считаются совершенными и не может высший свет светить в них. Ведь высший свет совершенный, вечный, постоянный, никогда не изменится. Тогда как человек желает, чтобы даже то настоящее состояние, в котором он сейчас находится, не продолжалось вечно. У нас здесь есть вход в некое маленькое ощущение, когда мы действительно можем ощутить в каждом из состояний, в которых мы находимся. Неважно. Я являюсь начинающим. Я ничего не понимаю, ничего не знаю. Если я произвожу усилия, тогда я действительно желаю находиться выше собственного эгоизма, выше этого мира, выше того, чтобы ощутить, чтобы почувствовать, находиться на более высшей ступени. То есть это не означает, что я все выбрасываю, все, что у меня есть. Вопрос в том, где здесь я. Это так же, как и человек, который предан чему-либо. Если я произвожу такое усилие, я могу ощутить духовное без всякой подготовки. Без всякой подготовки. И таким образом, я вам говорю, как для начинающих, и вы можете также спросить наших товарищей, которые уже давно учатся, таким образом это происходит. Человек, который производит усилия, когда он внутри очень сильно желает в этом самом желании, когда он готов приподняться, когда он прилагает усилия, как он здесь говорит, что если этот момент, в этот момент ты действительно хочешь сделать это навечно, постоянно находиться в духовном, ты ощутишь ее. Ощутишь его через этот мир, ты начнешь ощущать духовный мир. Потому что в духовном, у духовного есть несколько свойств по отношению к нам. Это желание оторваться от того состояния, в котором я нахожусь, не потерять сознание, но осознать то, что я хочу воспользоваться этой жизнью лишь по мере необходимости. И всем, весь мой разум и все мое сердце будут находиться в более, на более высшей ступени. Если человек производит такое усилие душевное, он начинает ощущать духовное на короткое время. Он не может себя удерживать долгое время в этом состоянии, но это может быть и несколько дней, может быть несколько часов, а может быть и несколько минут. И снова он возвращается в материальное состояние. Но при помощи таких усилий мы действительно в состоянии ощутить духовный подъем. И в действительности такие состояния, они нам в конце концов ничего не дают, ведь человек забывает это и в любом случае постоянно находится в сомнениях, действительно ли это духовное, стоит это или нет, несмотря на то, что в тот момент, когда ему это раскрывается, конечно, он в этот момент готов на все. Но затем, когда приходит большее желание получать, потому что ведь мы постоянно находимся в усилении, желание получать в усилении нашего эгоизма, то это как будто бы стирает ему то предыдущее впечатление, он забывает об этом как будто бы, и снова так, продолжает жить обычной жизнью, как будто бы ничего не произошло. И поэтому очень стоит использовать здесь совет Баал-Сулама, когда человек производит усилия и готов навеки окончательно отнести себя к духовному, то ему сразу же против этого светит свет против этого свойства. Ведь мы находимся в природе, это закон природы. Когда ты находишься сейчас в том же самом свойстве, как и духовное, что является вечным, ведь ты хочешь этого навечно, навечно слиться с этим, то тогда он тебе уже светит. Не то, что из духовного приходит какое-то действие. Свыше нет никакого действия. Ведь все действия мы приглашаем сверху по отношению к постоянному, существующему в покое свету, наполняющему всю реальность постоянным виде, но приложить усилия, чтобы войти в него хотя бы в каком-то одном из его свойств, и тогда сразу же его ощущают.
Да. Джеризе Клагомы и еще товарищи из Майами спрашивают, эти усилия, которые делаются, абсолютно непонятно, каковы эти усилия, в чем эти усилия. Усилия, они внутренние, душевные, я сказал. Усилия, они внутренние, душевные, не физические. Мы должны, как обычно, в нашей группе, в нашем распространении, учебе, во всех этих вещах стараться. Но усилия, они внутренние. Да. Что значит вечность? Вечность — это навсегда. Как я могу получить что-то в себе, что-то получить навсегда? Ты был, стоял когда-то под хупой на свадьбе? Да. Ну вот там ты это говорил, правда? Вечно, навечно. Ты уже захотел сесть, да? Ну ладно. Но пример ты понял? То есть, либо похоже, либо наоборот. Вечность – это, как бы сказать, я хочу когда находиться только в этом. Очень просто. Как самое великое, рядом с чем ничего вообще быть не может. Желание должно быть совершенным, абсолютным, поскольку духовность, она абсолютна. И тогда получается, что я должен хотя бы к этому уподобиться, как маленький, который прилепляется к своей матери. Это подобно тому зачатию, как мы изучаем, зарождению. Хоть к чему-то себя соотнести. Отдача, преданность души, то, что называется. Настолько, насколько ты можешь. Этого будет достаточно для того, чтобы почувствовать свечение. Это свечение. Это как нечто, что ты начинаешь ощущать вокруг себя такое некое духовное дыхание, некую такую силу, тепло такое вокруг тебя. Не психологическое, а именно... Потом это уже превращается в ступени, в познание, в осознание и так далее. Но... Это возможно уже начать чувствовать даже для новичка. В той мере, в которой он действительно ищет вот эту вот преданность души. Отмениться внутри высшего, как зародыш внутри своей матери. Да. Усилие должно быть в том, что я думаю и о добром, и о злом вместе, что я хочу, и то, что я не хочу. Но такого не бывает. Я не знаю, если ты такие расчеты делаешь, это уже никакая не отмена. Это не усилие, это не вечность. Это расчет. В вечном нет расчетов, поэтому я дал пример жены, которая требует от своего мужа. Потому что это все из того корня. Должна быть преданность. Да. У нас известие из Майами. Там будет очень большая книжная ярмарка скоро. Наши товарищи спрашивают, как можно дать это усилие, продавая там книги. Про усилие, в особенности в Майами, там у нас... Делается очень большое распространение обычно на испанском языке наших книг. Там южноамериканское население. И я очень надеюсь, что у них все пройдет успешно на этот раз. Мы каждый раз там находимся с нашими книгами. Я получил доклад от Ури, что мы к этому готовимся. Мы готовы помочь им всем, чем угодно. Потому что действительно время очень критично, распространение там очень важно. И вообще, через испаноязычных в Северной Америке мы должны войти намного глубже во все средства массовой информации. Так что это очень важное действие. Просто объединяться еще больше вместе, чтобы пришло еще больше групп и помогли, приняли участие в этом максимально, насколько можно. И чтобы нам послали тоже все, что им нужно, я буду рад помочь чем угодно. Да. Побыстрее. По поводу этой статьи, которая говорит о радости. С одной стороны, мы должны соблюдать радость, с другой стороны, нет ничего лучше для человека, чем быть в унынии, в упадке от собственных сил. И там тоже это радость. Как это? Прежде всего, когда человек в унынии от собственных усилий, он приходит к настоящей просьбе, к крику, молитве Творцу, чтобы тот помог ему, так? И тогда он тоже достигает преданности, объединения, этого желания. Все это зависит от того, насколько он в этом. Но я бы сказал, что оба этих состояния одно с другим сплетены, потому что не может быть, чтобы я достиг того, что мне необходима духовность, мне необходимо ее почувствовать, я должен быть с этим слит, я должен ее раскрыть, у меня нет жизни без нее, если бы я не находился в состоянии полного разочарования. Человек, как только к нам приходит, он уже разочарован от своей жизни, от отсутствия цели в этой жизни. У него есть все возможно, но он чувствует себя ни с чем. Он чувствует себя как некое животное, которое здесь что-то там пожирает и на земле, и существует здесь каким-то образом на поверхности земли. И все. И он приходит в таком состоянии, он уже разочарован, но когда он приходит сюда, начинает вкладывать, считает, что он вот-вот придет к лучшему состоянию духовному. Получается, как я сказал, либо у него есть энергия и желание даже через несколько недель еще, и месяц, и два месяца, когда он работает. Это краткое такое. Через краткое срок он может достичь свечение под названием Шхина, когда из этой преданности, из этого желания, из этого подъема он приходит к нему, и возможно, что будут другие состояния, о которых ты говоришь, посередине еще другие, когда он разочаровывается в силах, вкладывает, не видит ничего. То есть обе возможности. Но тут возникают такие обе возможности. Либо он убегает, теряет надежду на то, что с помощью этой методики к чему-то придет. Это из-за отсутствия его связи с группой, поскольку не получает достаточно поддержки от группы для того, чтобы оставаться и компенсировать вклад свой. Либо он кричит, поднимает такой крик, когда дают ему намерение ради отдачи, и он входит в духовное. Как и написано в Египте, и возопили сыны Израиля от работы. Они построили города Питон и Рамсес, красивые города написано, но построили-то их ради фараона, ради собственного эгоизма. Это то, что им раскрылось, то, что я строю, 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 учусь, делаю, делаю, делаю. Из-за этого только мое эго растет. И об этом здесь говорится о сынах Израиля, о тех, которые желают достичь Творца, Исраэль, Яшар-Эль. Так вот, они прямо к Творцу, они занимаются своими работами, такие люди, и им выясняется, что это всего-то лишь они строят ради фараона, ради собственного эгоизма, а не для того, чтобы выйти из него. И тогда, написано там, возопили сыны Израиля от работы и начали кричать. что происходит с нами. Потому что если так будет продолжаться дальше, в той же форме, никогда я не выйду из своего эгоизма. Мой эгоизм всегда будет расти, я буду всегда стоять на нем, рядом с ним, и что дальше? Против него. Буду стараться, бороться, что? Где здесь та точка, которую... в которой я поднимусь над ним, и тогда я объединюсь с высшим миром. Потому что высший мир, он ведь над эгоизмом. Когда ты поднимаешься над эгоизмом, твое «я», тогда ты начинаешь чувствовать высшую реальность. Так что крик — это значит, что... человек достигает состояния, когда он разочарован в собственных силах. Таких множество примеров есть в Торе, в Писаниях. Без этого невозможно. Да. По большому счету, те, кто видит уроки в последние дни, здесь утром, видно, что многие говорят о долгих годах, которые вкладываются, о трудностях пути. Что же происходит? Ну, откуда ты знаешь, в каких состояниях они находятся? Не, я в общем говорю. И вопрос у меня общий. На что нужно больше придать веса в работе? На то, что я должен делать? Или на что? Иначе я не буду в радости, иначе я буду все время падать. И это тоже. Кто же будет соблюдать то, чтобы я... был все время в радости. Как тут держать этот баланс? Потому что жалуется тот, у которого нет радости. Ты должен... Надо жаловаться, надо просить. Ты должен быть в обоих состояниях. Одно состояние — это раскрытие кли, когда мы внизу, и с этого мы начинаем. Другое же состояние — это когда мы чуть-чуть исправляем кли, и относительно него чувствуем свечение. Это высшее состояние. Состояние света. Написано очень просто. Создал я злое начало, создал я приправу, исправляющую его. Потому что свет возвращает к источнику. Если у тебя есть злое начало, ты можешь использовать учебу, группу, все, что в твоих руках, как приправу, как лекарство для исправления. Но если тебе не раскрывается зло, тебе нечего исправлять. То есть каждый раз, и невозможно тебе раскрыть все сразу, такое огромное зло, чтобы ты не будешь знать, как с ним справиться. Тебе раскрывают еще 5 граммов, еще 10 граммов. Не думай, что такой большой герой. Дают тебе даже 1 грамм этого зла, чуть больше, чем у тебя хватит сил, и ты тут же падаешь в уныние. Это 1 грамм, а тут вообще еще предстоит 100 миллионов тонн. Потихоньку, который нужно будет получить. Но 1 грамм, и от этого нам хватает. Это как маленькая капля яда, которая тут же отменяет перед тобой все добрые, хорошие вещи, и тут же все видишь черным. За секунду.
Ты начинаешь работать, несмотря на то, что ты ощущаешь себя плохо. Потому что я ведь создал злое начало, ты в конце концов ощущаешь, что в тебе это злое начало присутствует. Если я его создал, то есть он это сделал специально. Если это создал Тору в качестве приправы, так где же эта Тора? Так ты учишься, участвуешь в группе, используешь всяческие средства, которые к этому относятся. И с помощью этого ты постепенно... Это происходит постепенно, потому что ты должен работать, должен увидеть, как это изменяется, каким образом это в тебе работает. Тогда с помощью этого ты постепенно приподнимаешься. Но ты приподнимаешься над тем самым желанием, которое тебе раскрылось. А что же делать дальше? Тебе добавляют еще. Теперь тебе должны дать еще более худшее, как спортсменам, чтобы сделал постоянно все больше и больше усилия. Ты спрашиваешь, до какого момента это возможно, до окончательного исправления. Ты спрашиваешь множество лет, до какого момента, до окончательного исправления, до Гмар Тикуна. А иначе, кроме этого, что ты можешь еще делать, если все это закончится? Что ты будешь делать? У праведников нет покоя ни в этом мире, ни в мире будущем, так написано. Поэтому... если ты хочешь отдыхать, я тебя понимаю. Я тебя действительно понимаю. Но этого не будет. Но что? С помощью окружения и с помощью этих самых раскрытий ты начнешь наслаждаться от приложенных усилий, ты начнешь настолько хорошо этих состояний ощущать в качестве добрых, когда тьма засветит тебе так же, как и свет. Когда ты тогда ощутишь, что это тебе тоже дает наслаждение, наполнение. Я наслаждаюсь тем, что я приподнимаюсь над всем этим. Я не могу этого объяснить. Есть наслаждение от всей этой борьбы. Ты раскрываешь новый мир. Я не могу этого объяснить, но это просто ощущается всеми органами. Главное, что ты раскрываешь, что нет связи со временем, нет ни времени, ни места, ничего вообще. Это просто совершенно другое измерение. Джон из Сент-Луиса спрашивает, каким образом правильно отменить себя по отношению к группе. Отмена по отношению к группе, то, что я... Ведь я все-таки должен ощущать, что я существую и не полностью себя отменяю. В чем заключена правильная отмена себя по отношению к товарищам? У нас есть множество статей об этом, что такое отмена по отношению к группе, по отношению к товарищам. Это не по отношению к физической группе и товарищам. То, что я вижу в них, точки в сердце, которые стремятся... в которых мои товарищи стремятся к духовному. Именно с этими точками я и объединяюсь, и лишь с ними. Здесь есть первое, один и другой, и третий, скажем, и еще. В каждом из них есть точка в сердце. Правильно. У каждого из них ужасный характер. Эгоизм каждого я просто не в состоянии выдержать. Их внешний вид... Я даже не могу смотреть на них. Я просто стираю все эти вещи. Они не присутствуют, я их не узнаю. Я знаю лишь одну вещь. То, что мне необходимо, вот это я должен к себе присоединить. Вот так вот. Мне необходимо их присоединить, и не более этого. Все остальное просто не имеет никакого отношения. Все остальное это лишь животное, находящееся в этом мире. А вот эти точки вместе с моей точкой, это по сути и является душой. В этой самой сети, системе между нами, здесь находится эгоизм, и здесь находится эгоизм, и тут тоже, и здесь эгоизм, и здесь тоже находится эгоизм. Если мы объединяемся над этим нашим общим эгоизмом, то, что мы получаем внутрь, называется душой, а то, что мы, этот самый эгоизм с экраном, который мы строим, когда мы хотим объединиться, называется кли нашей души. И мы получаем внутрь свет согласно нашим усилиям. Это уже называется душой. Это просто. Это называется объединением. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Что там есть полюбить? Что мне следует о нем знать? Лишь почувствовать его точку в сердце. Вот и все. И здесь нет ни расстояний, ни разницы между людьми. Ведь точка в сердце, она у всех одинакова. Ты хотел спросить что-то? Дайте ему микрофон. Он описывает состояние, когда человек принимает на себя бремя власти небес навеки, получает при этом свет, и это может упасть, прерваться. Есть другая опция, другая возможность. Он пишет, что если человек принимает на себя, принимает бремя небес, власти небес, и не хочет, чтобы это было бы навеки, в таком состоянии и свет, который исправляет, он здесь присутствует? Нет. Если он не хочет, чтобы это было навеки, то света нет. Должно быть состояние подобное духовному. У меня нет экранов. У меня нет желания отдавать, у меня вообще ничего нет. Но я желаю относиться к этому, то есть я беру свою точку, которая стремится, которую мне дали. Я говорю, я с этой самой точкой хочу находиться в духовном. Называется, что я как будто бы прилепляю свое семя к матке высшей матери. Это высшая система, называется высшей матерью, Имайла. Я прилепляю себя туда. Я хочу относиться к этой системе, чтобы я вырос бы с помощью высшего. отсюда уже может начаться зарождение, духовное рождение. Будет ли правильным сказать, что в этом равновесии между получением и отдачей необходимо ли мне уподобить себя к действию трубки, по сути, трубки, присоединенной к чему? Я пытаюсь найти равновесие между получением и отдачей. Это ощущается как некое действие, есть здесь некая отмена. Да, это отмена, посмотри. Я, в общем-то, становлюсь, скажем, действительно некой трубкой, какой-то трубкой, через которую проходит свет бесконечности, и я не сопротивляюсь этому. Скажем, я сейчас засоряюсь внутри, я внутри вот так вот засоряюсь, но мне необходимо раскрыть себя. Раскрытие происходит с помощью света Хасадим. Таким образом, действительно, это так называется. Дайте ему туда быстро микрофон. Здравствуйте. В связи с книжной ярмаркой, происходящей в Майами, я был на турецком конгрессе. Нет достаточно материала на испанском языке. Очень важно, чтобы обратили бы на это внимание, чтобы было бы больше книг, потому что люди хотели купить книги на испанском, их не было. Ну, а обратитесь в наш испанский отдел. Я не знаю, есть ли достаточно материалов. Сейчас выходит моя книга на испанском в самом большом издательстве в Ранденхаусе в Америке. На испанском. И во всем испаноязычном мире они просто управляют в этом издательстве всем испаноязычным миром в распространении книг. Я приложил столько усилий и в Чили, и в Аргентине, и в Мексике, и в Северной Америке, и также и в Испании, и в Мадриде. Я был во всех этих местах и занимался там распространением. И в Майами не раз я бывал. Я надеюсь, что у нас, как мне кажется, есть достаточно. А вот на турецком конгрессе не было достаточно материалов. Может быть, в Турции просто не взяли с собой. Но я не знаю, сколько у нас на испанском есть книг. Пусть нам напишут оттуда, может быть, из Америки, сколько у них есть там книг. Я не думаю, что в этом есть какая-то проблема. Наши товарищи из Европы, Марко из Италии, говорит, что у нас еще будет множество конгрессов в Европе. Да, у нас скоро будет конгресс в Италии. И параллельно с ним еще конгрессы в Европе. Он спрашивает, как можно подготовиться и прийти к этим конгрессам в лучшей форме. Прежде всего, необходимо подготовиться, как обычно. Как мы об этом говорим. На итальянском конгрессе я собираюсь там быть. Также в связи с книгой, которая сейчас вышла на итальянском там в большом издательстве. Я буду также там в центральном книжном магазине, в самом большом магазине в Риме, подписывать книжки. Будем надеяться, что действительно эти конгрессы в Европе, они с помощью этих конгрессов мы хотим прийти как можно большему участию их, потому что Европа, она самая последняя из всех континентов, где мы видим пробуждение к духовному. Она должна немножко больше пробудиться. Мы видим и надеемся, что с помощью наших товарищей это действительно произойдет. И параллельно с конгрессом в Италии мы проводим конгрессы также в других европейских странах. Перейдем ко второй части нашего урока из книги «Каббала для начинающих».
Ya Shalom.